Глава 23. Эпизод 1. Подземный лабиринт. Алекс замер и прижался к стене. Впереди находился странный источник света. Наемник выключил прибор ночного видения и пригляделся. Действительно, впереди по коридору в углу небольшой комнаты горел костерок, рядом с которым, прислонившись к стене и обняв автомат, сгорбившись, сидел человек. «Не шевелись», произнес наемник, выступая из темноты. Незнакомец вздрогнул, но, увидав направленный ему в лоб ствол бизона, замер. Алекс с интересом разглядывал юношу. Судя по всему, на похитителя он никак не тянул, потому как был облачен в костюм химической защиты. Те бандиты, что он видел наверху, были одеты в простую одежду. Значит, он был не из их шайки, но оружие в руках незнакомца все же наводило на подозрение. Впрочем, приглядевшись, Алекс понял, что на самом деле в руках юноши сайга, а не автомат Калашникова, как ему сперва показалось. «Оружие на землю положи, только медленно», – произнес он, и парень, не сводя испуганного взгляда с направленного на него ствола, плавно опустил сайгу на пол.
«Не стреляйте», – попросил он.
«Кто такой и что здесь делаешь?» – сурово произнес наемник.
«Я Диггер».
«Диггер? С каких это пор диггеры стали таскать с собой стволы?»
«Это не мой, одного из наших. Он у нас помешан на оружии. Был».
«И где он?»
«Погиб. Вся группа погибла».
«Погибла? И как это произошло?»
«Вы не поверите».
Взгляд диггера как-то странно блестел.
«Здесь обитают какие-то твари. Они вселяются в людей. Это похоже на бред. Но это так, поверьте!»
Алекс опустил ствол. «Верю», кивнул он.
«Правда?»
удивленно произнес диггер. Алекс кивнул. «Тебя как зовут?»
«Крот. Друзья так называют».
«Давно ты здесь сидишь?» спросил Алекс.
«Здесь не очень, но вообще-то я потерял счет времени. Часы разбились, когда я упал, спасаясь от монстров».
«Ты сказал, что у тебя есть карта?»
«Да», кивнул диггер. «Вот она. Только те пути, которые я осмотрел, либо взорваны, либо заперты так, что мне одному их откупорить не под силу. Но раз вы здесь, значит, выход существует».
«Поднимайся», — произнес наемник, глядя на карту.
«Мы идем к выходу?»
— с надеждой в голосе спросил диггер. «Не сразу. Сперва нужно кое-кого найти».
«Найти?»
«Да. Бери свое оружие. Нам нужно спешить». Эпизод 2. Пещера. Двигаясь вперед, Полина вскоре заметила, как сильно изменился коридор. Пол по-прежнему был тот же самый, а вот стены... Если раньше они состояли из бетонных плит, то сейчас было похоже на то, что коридор прорубили внутри сплошной каменной породы. Полина обратила на это внимание своего спутника.
«Да», — сказал инструктор. «Судя по всему, мы действительно углубились на значительное расстояние от поверхности. Скорее всего, строители этого подземного комплекса решили вплести в систему искусственных коммуникаций и естественное переплетение подземных пещер».
Внезапно Полине что-то послышалось. «Вы это слышите?» – спросила девушка. Инструктор замер, прислушиваясь. С той стороны, в которую они сейчас продвигались, доносился равномерный гул.
«Да»,
– кивнул мужчина и двинулся вперед. Немного поколебавшись, Полина пошла следом. Чем дальше они продвигались, тем более отчетливым становился взволновавший девушку звук.
«Похоже на шум водопада», — высказала догадку Полина.
«Возможно, так и есть», — кивнул инструктор.
Вскоре тоннель закончился, и они вышли на платформу шириной пару метров, тянущуюся вдоль стены огромной пещеры, истинные размеры которой слабый луч фонаря инструктора оценить не позволял. Поверхность стены пещеры была гладкой, словно отполированной, и поблескивала в фонарном свете. Платформа состояла из часто прилегающих друг к другу стальных прутьев и, уходя в обе стороны, терялась во тьме. У платформы имелись перила. Подойдя к ним и осторожно коснувшись холодного металла, Полина посмотрела вниз, но мрак, расстилавшийся внизу, был непроницаем.
«Ничего не видно», — сообщила девушка.
«Судя по всему, внизу вода. Подземное озеро», —
послышался голос инструктора. «Нам придется плыть?» С тревогой в голосе осведомилась Полина.
«Надеюсь, что нет. Думаю, до выхода можно будет добраться, не прибегая к водным процедурам. К тому же температура воды в подземных водоемах, как правило, не слишком-то подходит для купаний».
Полина зябко поежилась. Воспоминания о ледяной воде Москва-реки до сих пор были свежи в ее памяти.
«Думаю, здесь где-то должна быть лестница», – задумчиво проговорил инструктор. «Давайте ее найдем».
Не теряя времени, они двинулись по платформе вперед. И действительно, вскоре обнаружили люк, ведущий на подобную же платформу, расположенную уровнем ниже, и лестницу, позволяющую туда спуститься.
«Для начала спустимся в самый низ и посмотрим, что там», — сообщил инструктор.
«Вы считаете, что путь наверх нужно искать внизу?» — с сомнением спросила девушка.
«Интуиция», — пожал плечами ее спутник. «Она редко меня подводит».
«Надеюсь», — произнесла Полина, и когда инструктор скрылся в люке, последовала за ним. В той платформе, на которую они спустились только что, также обнаружился люк и лестница, ведущая на платформу, расположенную еще ниже. Та же история повторилась еще дважды. В конце концов, спутники достигли последней платформы, расположенной в самом низу пещеры. В отличие от всех предыдущих, эта платформа не была сделана из металла, и теперь под их ногами вновь были бетонные плиты. «Вода!» произнесла Полина, указывая рукой в том направлении, где в свете луча фонарика что-то блеснуло.
«Действительно».
Подойдя ближе к краю платформы, они увидели темную поверхность подземного озера. «Куда теперь?» – задала вопрос девушка.
«Вперед!»
– произнес инструктор и уверенно двинулся вдоль края платформы. Пройдя всего несколько метров, они вскоре наткнулись на довольно широкий железный мост. Мост примыкал к бетонной платформе одним своим краем и, простираясь в нескольких метрах над водой, уходил во тьму. Эпизод 3. Встреча. Вначале Крот хотела рассказать своему новому товарищу о том, как впервые узнал про загадочный секретный объект, про экспедицию, про непонятный поезд, соблазнившись которым, группа решила углубиться в недра этого проклятого места, про странные перебои со светом, которые начались позже, и про страшную смерть друзей. Но стоило ему начать говорить, как наемник приказал молчать. «Без моего приказа ни звука», — серьезно произнес он. «Ясно?» Крот кивнул. «Вообще старайся шуметь как можно меньше. Возможно, это сохранит тебе жизнь», — сказав это, наемник двинулся дальше. Последовавший за ним Крот всеми силами старался ступать как можно тише, но в сравнении со своим спутником, который двигался вперед со стремительностью и бесшумностью охотящегося тигра, он все равно чувствовал себя грохочущим самосвалом, кузов которого набит металлоломом, и который едет по усеянной колдобинами проселочной дороге. Внезапно Алекс предостерегающе поднял руку. «Стоп!» Крот замер.
«Что там?»
— спросил Диггер, но вскоре сам увидел то, что насторожило наемника. Коконы. Большие, белесые, размером с человека, они свисали с высокого потолка, и почти в каждом из них Диггер с ужасом разглядел человеческое тело.
«Черт!» — прошептал он, невольно делая шаг назад. «Это оно!»
«Спокойно!» — произнес наемник, приближаясь к наиболее низко свисающему кокону и всматриваясь в лицо замурованного в него человека.
«Кто все эти люди?» — тихо спросил Крот.
Алекс переводил луч фонаря с одного несчастного на другого. «Похоже, бомжи», — мрачно констатировал он.
«О, нет», — произнес Диггер, указывая куда-то вперед.
Присмотревшись, Алекс увидел на полу тела людей.
«Их лица», — прошептал Диггер. «Они меняются перед тем, как из них начинают вылупляться эти твари».
Алекс мрачно смотрел на разбросанные по полу тела. Луч фонаря не мог осветить всего пространства этого жуткого места, и часть зала оставалась во тьме, и именно из этой части вдруг стали слышны подозрительные шорохи. Диггер судорожно вскинул оружие и нервно посмотрел на Алекса.
«Отходим», — тихо произнес наемник,
делая шаг назад и одновременно поднимая ствол своего пистолета-пулемета. Шорохи звучали все более отчетливо. «Быстро! Беги!» — крикнул наемник и нажал на спусковой крючок, короткой очередью срубив выскочившую из темноты насекомообразную тварь. Рядом громыхнула сайга диггера. «Я сказал, беги!» — снова рявкнул наемник, и крот бросился прочь. Выпустив наступающих тварей еще пару коротких очередей, Алекс последовал его примеру. Диггер уже свернул за угол. Добежав до поворота, Алекс швырнул позади себя фосфорную гранату и продолжил бегство. Громыхнуло. Алекс бежал, что есть сил. Граната должна была задержать тварей, и частично ей это удалось, но жуткий шорох нарастал, а значит, погоня продолжалась. В дикой гонке Алекс обронил фонарик и теперь бежал, ориентируясь на свет фонаря, несущегося в нескольких метрах впереди крота. «Сюда!» Крот вбежал в какое-то помещение, имевшее на входе стальную дверь, и теперь призывно махал наемнику. Как только Алекс вбежал внутрь, диггер с грохотом захлопнул стальную преграду и с лязгом задвинул засов. Некоторое время они сидели на месте, переводя дух.
«Я не понимаю», — произнес наконец диггер. «Откуда они взялись?»
Алекс мрачно перезаряжал оружие. «Думаю, эти твари не самое худшее, с чем нам предстоит здесь столкнуться», — произнес он. Крот с тревогой посмотрел на наемника.
«Есть еще что-то?» — спросил он.
Алекс кивнул и передернул затвор.
«Что?»
— спросил крот после некоторой паузы. «Нечто их породившее». Диггер нервно сглотнул. «Оно боится света и скрывается во тьме», — добавил наемник.
«А что оно из себя представляет?»
Алекс долго не отвечал. «Зло», — наконец произнес он и, поднявшись с пола, двинулся вперед. «Погаси фонарь», — прошептал Алекс. Они стояли посреди круглой решетки, расположенной прямо в полу.
«Но быстро!»
Крот послушно щелкнул переключателем, и они оказались в абсолютной темноте.
«Видишь?»
— произнес Алекс, припадая к круглой, проржавевшей решетке, расположенной в полу. Только сейчас, когда вокруг стало полностью темно, крот разглядел сквозь прутья решетки, что где-то далеко под ней в темноте мерцает тусклый огонек.
«Свет!» — прошептал крот.
«Это свет фонаря», — уточнил наемник. «Это они». По дороге Алекс в общих чертах рассказал своему спутнику о том, кого они ищут. Идея преследовать вооруженного похитителя крота не сильно вдохновила. Но выбора у него не было. Остаться одному и идти своей дорогой казалось еще более опасным. А поворачивать назад, не освободив заложницу, крот даже не предлагал. Во-первых, видел, что это бесполезно. Его новый знакомый ни за что не повернет назад, не достигнув своей цели. А во-вторых, посчитал, что с его стороны это будет малодушием. Вообще, крот никогда не считал себя трусом. Но с другой стороны, в этом месте он уже натерпелся столько страха, сколько не испытывал за всю свою жизнь. И всерьез подозревал, что когда выберется наружу и посмотрит на свое отражение в зеркале, то наверняка сможет обнаружить в своей шевелюре несколько седых волос. Правда, это будет при условии, что он вообще отсюда когда-нибудь выберется. С другой стороны, теперь он хотя бы не один. Более того, его новый знакомый, человек хоть и очень странный, но, судя по всему, малый неплохой, к тому же весьма подготовленный. Вот только кто он? Впрочем, этот вопрос сейчас волновал крота не очень сильно.
«Если это они, значит, нам нужно спуститься?»
«Судя по твоей план-схеме, сейчас мы находимся в системе вентиляционных каналов, а эта решетка...» Алекс не успел закончить, потому что в следующий миг послышался скрип, и эта решетка провалилась, увлекая обоих людей в пустоту. Все произошло слишком быстро. Несколько секунд, в течение которых они падали во мрак, наемник слышал рядом с собой истошный крик своего спутника, а затем оба оказались под водой. Вынырнув на поверхность, Алекс никак не мог сориентироваться в пространстве. Вокруг было темно. Где-то справа шумел невидимый водопад. Алекс окликнул крота, но не услышал ответа. Включив фонарик, он огляделся вокруг, а затем нырнул. Чем дальше они шли вперед, тем сильнее становился слышен звук водопада. Металлическая конструкция моста, протянувшегося над темной поверхностью подземного озера, уткнулась в странного рода сооружение, возвышавшееся над поверхностью моста на много метров в высоту. Свет фонаря инструктора не мог выхватить из мрака всю громаду возникшего перед ними сооружения, но из того, что Полина смогла разглядеть, она определила, что перед ней находится некая бетонная колба, опоясанная со всех сторон строительными лесами. Судя по тому, что мост упирался прямо в эту колбу, дальнейший путь лежал наверх. Благо лестницы, да и сами конструкции лесов выглядели не менее надежно, чем те, по которым Полине пришлось спускаться несколько минут назад. Внезапно сквозь рокот невидимого водопада Полине послышался чей-то крик, а затем раздавшийся неподалеку громкий всплеск, словно в воду неподалеку от моста что-то упало.
«Что это?»
Вместо ответа инструктор внезапно выключил свет, и мир вокруг вновь погрузился во мрак. Не понимая, что происходит, девушка замерла на месте.
«Где вы?»
— крикнула она, оборачиваясь вокруг, но ответа не последовало. Своего фонаря у нее не было, а потому, оказавшись в темноте, она вдруг почувствовала себя особенно уязвимой.
«Эй, что происходит?»
— вновь позвала Полина своего спутника, но тот по-прежнему не отзывался. Девушку уже было начало охватывать паника, но в какой-то момент она заметила где-то впереди слабое пятно света. Вскоре она поняла, что источник света находится под водой. Впрочем, через несколько секунд световое пятно на поверхности воды вспенилось, и девушка разглядела человеческие фигуры. Кто именно барахтался в воде, пока что разглядеть было нельзя. Однако было похоже, что людей двое, и что один из пловцов тащит на себе второго, который то ли не умеет плавать, то ли находится без сознания. Пловцы приблизились, и в какой-то момент Полина узнала того, который выступал в роли буксира.
«Алекс!»
— радостный крик девушки эхом пролетел по пещере.
«Полина!»
— послышался натужный выдох гребущего к платформе наемника. Буксирование крота, облаченного в полный комплект химзащиты, существенно затрудняло плавание. Крот кашлял и выплевывал воду, которая нахлебался в результате неожиданного падения, но сам, судя по всему, плыть не мог. Точнее, мог, но только вниз, что он минутой ранее и продемонстрировал. Именно потому наемнику и пришлось обхватить диггера сзади за шею правой рукой с зажатой в ней фонарем, а грести одной лишь левой. К счастью, взобраться на мост крот все же смог без посторонней помощи. Оказавшись на мосту, диггер обессиленно растянулся на его поверхности, переводя дух. Когда же на мост наконец взобрался и сам Алекс, девушка тут же заключила его в свои объятия.
«Я знала, что ты придешь! Я знала!»
— шептала она, не обращая внимания на холод, истекающую с наемника воду. Наемник также крепко обнял девушку. Осознание, что с ней все хорошо, наполнило его душу счастьем. Крот начал шевелиться.
«Кто это?»
— спросила Полина, косясь на диггера. «Да так. Один искатель приключений», — улыбнулся Алекс. «Кротом назвался. Вы можете называть меня Андрей», — произнес искатель приключений с улыбкой, глядя на девушку.
«Полина?»
«Очень приятно. Печально, что наше знакомство происходит в таких экстремальных условиях».
«А где похититель?» — задал вопрос наемник. «Похититель? Они все погибли», — произнесла Полина. «Но как же? Меня вытащил оттуда твой друг!»
Алекс непонимающе посмотрел на девушку.
«Какой еще друг?» «Ну, он назвал себя инструктором».
Зрачки глаз наемника расширились.
«Он только что был здесь, а когда вы свалились в воду, куда-то пропал и...»
«Как ты сказала?»
«Инструктор?» —
переспросил Алекс, потрясенно глядя на девушку.
«Да? Он о себе практически ничего не рассказывал. Он сказал, что ты якобы наверняка думаешь, что он мертв».
Алекс подтянул висевший на плече пистолет-пулемет. «Вставай», — обратился он к кроту и, переведя взгляд на Полину, добавил. «Я действительно считал, что этот человек мертв, но он никогда не был моим другом». Девушка выглядела растерянной.
«Но зачем тогда ему понадобилось спасать меня?»
Наемник Мура всматривался в нависающие над ним конструкции. «Видимо, он затеял какую-то свою игру», — произнес он задумчиво. «Что дальше?» — задал вопрос диггер. Алекс извлек из кобуры пистолет и протянул его парню взамен сайги, которую тот благополучно утопил. «Держи и смотри в оба», — серьезно произнес он. Подняв оружие, диггер вновь посмотрел на наемника. «На плане нет обозначения этого помещения», – произнес он. «Возможно, причина в том, что это естественная пещера. Но если мы сможем подняться выше и снова попасть в систему коридоров объекта, то тогда выход найти будет значительно проще». Алекс, луч фонаря которого сейчас обшаривал расположенные над ним строительные леса, задумчиво кивнул. «Вопрос только, в каком направлении идти», – добавил Крот.
«Мы перешли с той стороны», – взяла слово Полина, указывая в противоположную сторону.
«Значит, следует попытаться подняться наверх по этим лесам», – заключил наемник и первым двинулся к ближайшей лестнице. Держа оружие перед собой, он начал осторожный подъем и, достигнув первой платформы, сделал знак Полине следовать за ним. Пока девушка поднималась наверх, Алекс по-прежнему всматривался в переплетение конструкций, расположенных наверху. Вскоре на платформу забрался и Крот. Двигаясь в такой же последовательности, они поднялись еще на несколько пролетов вверх, пока не достигли вершины конструкции. Сверху стало видно, что бетонная колба, к которой прилегали строительные леса, внутри полая и представляет собой колодец, диаметр которого составляет около 20 метров. Сейчас спутники стояли на одной стороне колодца, и перед ними располагался мост, ведущий на другую его сторону. На первый взгляд он выглядел весьма надежно. Стальная конструкция шириной 3 метра. Кроме того, по бортам имелись перила. Но наемник не торопился двигаться вперед.
«Что-то не так?» – осторожно спросила Полина.
Алекс Мура смотрел вперед. «Не знаю», – произнес он задумчиво. «Подождите здесь». Произнеся это, наемник осторожно ступил на мост и двинулся вперед. Девушка и Диггер внимательно наблюдали за его действиями. Алекс ступал осторожно, словно крался по минному полю, держа автомат прямо перед собой и напряженно вглядываясь в темноту. Грохот водопада, доносившийся откуда-то спереди, здесь был слышен особенно хорошо. Бетонное жерло колодца, разинувшее свою темную пасть под мостом, подхватывала звук падающей воды, усиливая его за счет многократного эха. Неожиданно наемник заметил человеческую фигуру. Человек стоял, облокотившись на перила моста и задумчиво глядя куда-то в темноту. Наемник замер.
«Ну, здравствуй», – произнес человек, по-прежнему продолжая смотреть вперед.
Наемник держал человека на прицеле и не спешил отвечать.
«Знаешь, тыкать стволом человека, который только что спас твою любимую, по крайней мере, невежливо».
Человек, наконец, повернулся к Алексу и улыбнулся. Наемник по-прежнему держал его на прицеле.
«Я смотрю, ты по-прежнему меня боишься, Алекс», — вздохнул инструктор. «Впрочем, учитывая тот образ жизни, который ты вел до сих пор, как покинул стены тренировочной базы, бояться и подозревать всех стало для тебя нормой жизни».
«Зачем ты здесь?» — наконец подал голос наемник.
«Ну, слава богу!»
— вновь улыбнулся инструктор.
«А я уж подумал, что ты дал обет молчания».
«Я считал, что ты мертв, но я ошибся. В иных обстоятельствах я бы, не колеблясь, вышиб тебе мозги».
«Так что же тебя держит?»
— усмехнулся инструктор, которого, похоже, совершенно не волновал наведенный на него ствол. «Ты действительно помог человеку, который для меня важен. Хотя я и не знаю, что тобой двигало. Но будем считать, что ради этого я готов забыть все, что было, и отпустить тебя».
«Забыть все, что было?» — удивленно поднял бровь инструктор. «Сомневаюсь. Но речь не об этом. Поверь, Алекс, я уже давно забыл и даже простил тебе твое предательство. Но есть люди, которые не столь великодушны».
«Я не предавал тебя. База была для меня тюрьмой. А ты всего лишь одним из моих надзирателей. Ты хорошо учил меня, да, я согласен, но это не делало нас друзьями. И я ни секунды не жалею, что сбежал с базы, предварительно слив ее координаты властям и уничтожив результат проводимых на ней бесчеловечных экспериментов». Инструктор кивнул.
«Я тебе верю. Верю, что ты не жалеешь, что добровольно отказался от той жизни, которая тебе была предначертана. Согласись ты остаться на службе той организации, которая построила базу и обучила тебя? Верю. Однако я не верю в то, что вся документация по проекту «Ахиллес»
была тобой уничтожена. В это не верят те, кто затратил на разработку данного проекта колоссальные средства».
«Так вот, зачем ты здесь?» — задумчиво произнес наемник.
«Да», — инструктор кивнул. «Как только весть о тебе поступила в организацию, было принято решение найти тебя. Найти, чтобы вернуть то, что ты украл. Отдай документы, Алекс, и можешь жить, как жил. Организации не нужны дезертиры, пусть даже модифицированные по системе проекта «Ахиллес». Тем более, что с этими документами таких солдат можно будет создавать пачками».
«Ты думаешь, я настолько наивен, чтобы в это поверить? Поверить, что организация оставит меня в живых после того, что я сделал?»
«Оставлять тебе жизнь или нет, уполномочили решать меня. Отдай документы, и мы в расчете. Даю слово».
«А в организации не учли, что у меня может не оказаться никаких документов?» Инструктор перестал улыбаться.
«Лучше бы это было не так. Потому что тогда у меня не будет никаких причин оставлять жизнь тебе и твоим друзьям», произнес он и внезапно, словно растаял в воздухе.
В последнее мгновение Алекс все же нажал на спусковой крючок, громыхнула короткая очередь, но пули не нашли цель. В следующую секунду наемник оказался сбит с ног мощным ударом. Автомат вылетел из его рук и, проскользнув под перилами, исчез в мрачном жерле колодца. Инструктор материализовался прямо из воздуха и теперь прижимал Алекса к земле коленом, приставив к горлу наемника лезвие своего короткого меча.
«Скажи пацану, чтобы не встревал в наш взрослый разговор», — вкрадчиво произнес инструктор.
Скосив взгляд в сторону, Алекс заметил, что в нескольких шагах от них стоит Крот и держит инструктора на прицеле пистолета.
«Скажи, а не то я сперва отрежу голову тебе, а затем ему. Ну а потом и до твоей подружки очередь дойдет».
«Крот, отойди назад, я сам разберусь», — произнес Алекс. Диггер колебался.
«Слыхал, Крот?»
— произнес инструктор и, обращаясь уже к наемнику, продолжил.
«Я гляжу, ты позабыл о моих способностях, Алекс. Полезное умение, согласись. Ну что, игры закончились? Может, теперь поговорим серьезно?»
«Поговорим», — произнес Алекс и рывком сбросил противника с себя. Перекатившись по полу, инструктор вновь растворился в воздухе. Но на этот раз Алекс не стал дожидаться повторной атаки. Быстро опустив на глаза прибор ночного видения, он перевел его в режим теплового сканирования и откатился в сторону. Сделано это было весьма вовремя, так как в следующий момент клинок инструктора вышиб искры как раз в том месте, где секунду назад находился наемник. Режим теплового сканирования позволял видеть не предметы как таковые, а издаваемое этими предметами тепловое излучение. А потому, хоть инструктор и не был виден обычным глазом, с помощью тепловизора Алекс отчетливо различал его красно-желтый силуэт на серо-голубом фоне. Не теряя времени, наемник провел подсечку, и его противник рухнул на мост. Алекс выхватил из сапога нож и ринулся в атаку, но быстро пришедший в себя инструктор рывком вскочил на ноги, без труда парировал оба выпада наемника, а затем сам нанес удар мечом. Впрочем, Алекс без труда уклонился от лезвия и, перехватив вооруженную руку противника, полоснул по ней ножом. Инструктор зашипел от боли и выронил меч, который со звоном упал на мост. А затем, взревев, притянул Алекса к себе и ударил того головой в лицо так, что сбил с его глаз спецочки. Впрочем, как оказалось, теперь противник Алекса вновь был виден простым зрением. Возможно, причиной этому стало ранение, возможно, что-то еще. Алекс не знал, но этим было необходимо воспользоваться. Уклонившись от очередного удара в лицо, наемник попытался всадить нож в грудь врага. Но в последний момент тот заблокировал его руку и, проведя подсечку, повалил на землю, вновь оказавшись сверху. Вывернутая рука Алекса по-прежнему сжимала нож, но теперь его острие смотрело в сердце самому наемнику. Алекс все еще сопротивлялся, но навалившийся сверху инструктор нажимал на нож всем своим весом.
«Неплохо, стажер!» Процедил инструктор, глядя в лицо наемника. «Но, похоже, я вновь победил».
Вместо ответа Алекс сдвинул мизинцем специальный переключатель на рукоятке ножа. В следующую секунду из обуха рукоятки полыхнуло пламя, сопровождаемое грохотом выстрела. Единственная пуля прошила грудь инструктора, и давление того вмиг ослабло. Не теряя времени, наемник подобрал под себя ноги и толчком в грудь отбросил тело врага. Тот, провалившись в проем под перилами, беззвучно рухнул в разверзшийся под ним мрак. Поднявшись на ноги, Алекс бросил взгляд в черную пустоту, в которой скрылось тело бывшего наставника. А в следующий момент где-то вдалеке громыхнул выстрел, и страшная сила вновь сбила наемника с ног. Последним, что услышал наемник, прежде чем потерять сознание, был голос Полины, кричащий его имя.
Глава 24. Эпизод 1. Захват. Все произошло внезапно. В темноту пронзили десятки световых лучей, и появившиеся словно из ниоткуда люди оттащили рыдавшую девушку прочь от тела наемника. Те же люди в два счета обезоружили крота. Полина успела заметить, что Алекс был жив, хотя и находится без сознания. Подхватив наемника под руки, двое бойцов поволокли его вперед по мосту, туда же, куда секундой до этого другие бойцы, невесть откуда взявшегося отряда, увели сопротивлявшуюся Полину и крота. В их действиях не было суеты, напротив, все было очень организовано. В то время как одна часть вооруженных людей занималась пленниками, другая часть прикрывала их действия, держа под прицелом все потенциально опасные направления. Сразу же за мостом, через колодец начиналась довольно просторная бетонная площадка, с одной стороны которой Полина наконец смогла разглядеть поток водопада.
«Отпустите меня!»
— в который раз кричала девушка, стараясь вырваться из рук молчаливых бойцов, облаченных в бронежилеты и каски. «Отпустите ее!» — прозвучал рядом чей-то приказ, и бойцы повиновались. Вперед выступил один из вооруженных людей. «Полина Олеговна, я командир группы специального назначения «Вымпел». У меня приказ в случае вашего обнаружения доставить вас на поверхность и проследить за вашей безопасностью». Девушка вперила в спецназовца гневный взгляд.
«Зачем вы в него стреляли?»
— выкрикнула она. «Успокойтесь. Он всего лишь временно парализован. О нем мы тоже позаботимся».
«Позаботитесь? Зачем вы стреляли в него? Он ничего плохого не сделал».
«Прошу вас,
зачем вы за ним охотитесь? Он хороший человек. Он не заслуживает такого отношения. Слышите?»
Из-за спины командира спецназа выступил еще один человек, облаченный в ту же униформу, что и другие бойцы группы, но его лицо показалось девушке знакомым. «Здравствуйте, Полина. Рад, что с вами все хорошо», — произнес человек, голос которого ей тоже показался знакомым. «Теперь она поняла, где его видела. Тогда, на выходе из больницы».
«Капитан Волков, и вы здесь? Вы таки поймали того, за кем охотились?»
Волков выглядел смущенным. «Понимаете, это моя обязанность», — произнес он, подбирая слова и глядя в ту сторону, где над телом Алекса хлопотал один из бойцов, судя по всему, медик. «Мне жаль, что все так получилось», — вновь произнес Волков. Полина молча смотрела куда-то сквозь него. «Полина Олеговна», — вперед выступил еще один человек в камуфляжной форме. Он был ей незнаком. «Капитан Живунцов, Федеральная служба безопасности. Рад вашему освобождению. И вам привет от вашего дедушки». Полина оживилась.
«Как он?»
«С ним все будет в порядке. Он пришел в себя и идет на поправку».
«Слава Богу!»
— Полина поднесла ладонь ко лбу. «У нас здесь есть еще кое-какие дела. Но вам здесь незачем больше находиться. Мои люди доставят вас на поверхность».
«А как же...»
«Боюсь, с вашим другом все не так просто. Он, конечно же, поедет с нами, но не сразу».
«Вы не понимаете...»
Полина посмотрела на Волкова, словно ища у него поддержки.
«Он спас мне жизнь. Он не тот, кто вам нужен...»
Капитан опустил глаза. «Боюсь, что это вы не понимаете, с кем имеете дело, Полина Олеговна. Человек, о котором вы говорите... Вы не знаете о нем и доли правды».
«Я знаю достаточно, чтобы утверждать, что он не заслуживает, чтобы к нему относились как к преступнику».
«Но правда в том, что он и есть преступник», — развел руками капитан Живунцов. «Причем преступник особо опасный. Мне жаль, но единственное, что я могу вам посоветовать, забудьте о нем. Забудьте, как страшный сон. Тем более, что в ближайшие лет 25 вы его точно не увидите. Эпизод 2. Выгодное предложение. Перед глазами все по-прежнему плыло. Но Алекс ощущал себя уже значительно лучше. Онемение, тисками сковавшее тело, проходило. Постепенно он осознал, что сидит. Ноги двигались свободно. А вот руки оказались прикованными к какой-то металлической конструкции. Перед глазами по-прежнему все еще плыло, но вскоре он разглядел, что вокруг снуют какие-то вооруженные люди. Повернув голову, наемник заметил, что рядом с ним сидит Крот, руки которого также прикованы наручниками. Сейчас вокруг было значительно светлее. Алекс заметил, что неподалеку стоят два прожектора средних размеров. Само место, где он находился, выглядело следующим образом. Сразу же за переброшенным через колодец мостом шла широкая бетонная площадка, по краям которой также имелись перила. Именно к ним сейчас и был прикован наемник. Площадка эта тянулась далеко вперед и терялась во мраке. С противоположной стороны площадки громыхал поток водопада. Продолжая осмотр, Алекс обратил внимание, что на мостике, пересекающем колодец, ведутся какие-то монтажные работы. Сыпля искры в глубину колодца, сверкала сварка. Часть металлических перил была удалена, а в образовавшемся проеме появилась внушительных размеров лебедка с мотком стального троса. Судя по всему, сварка была нужна для более надежного закрепления лебедки на поверхности моста. Дежуривший неподалеку от пленников боец скользнул по очнувшемуся Алексу равнодушным взглядом и молча продолжил нести свою вахту. Алекс продолжил осматриваться вокруг и, наконец, нашел, что искал. Полина стояла на противоположном краю бетонной площадки и о чем-то оживленно спорила с людьми в униформе. Голосов слышно не было, близкий шум водопада их заглушал, но, судя по жестам, девушка что-то доказывала стоявшим перед ней бойцам. В какой-то момент Полина увидела, что Алекс смотрит на нее, и сделала попытку броситься к нему, но люди в униформе загородили ей путь. Спор продолжился. В это время один из бойцов, который до этого говорил с девушкой, оставил ее на попечение своих коллег, а сам направился к наемнику. «Как вы себя чувствуете?» – произнес он.
«Бывало и лучше», – с трудом произнес Алекс.
Язык ворочался во рту, словно после заморозки у зубного. «Это скоро пройдет. Вам ввели антидот, нейтрализующий действие парализатора. Кроме того, ваш организм способен побороть и не такие проблемы». Немного помолчав, человек продолжил. «Я капитан Живунцов, Федеральная служба безопасности. Веду дело о проекте «Ахиллес». Я рад, что мы с вами наконец встретились, Алекс. Конечно, у нас еще будет время, но я хотел бы задать вам несколько вопросов уже сейчас».
«Девушка в опасности. На вашем месте я бы сейчас подумал о себе. Вы не слышите, что я говорю?» «Находясь здесь, девушка подвергается большой опасности!» – крикнул Алекс. «Сейчас она под надежной защитой. Вы хоть понимаете, что ей угрожает?»
«Понимаем. Вы будете сильно удивлены нашей осведомленности. Но о характере угрозы мы, возможно, знаем и побольше вашего.
Тогда вы должны понимать, мы понимаем. И принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности Полины Олеговны».
«Тогда в клубе ваши бойцы тоже были самоуверенны».
«Тогда было тогда. Но в тот момент мы не представляли характера угрозы, с которой нам предстоит бороться. Теперь же, когда информация прояснилась...»
«Прояснилась?
И что же вы для себя прояснили?»
«Ну, то, что это существо имеет, так сказать, личные мотивы. Оно опасно, но в то же время имеет свои слабые стороны, в частности, боится света. Конечно, оно способно гасить электрические источники освещения, но против огня оно бессильно, и мы не преминули этим воспользоваться».
«Вы должны поднять ее на поверхность как можно скорее».
«Согласен. Но группа не может разделяться, а пока что она еще не выполнила свое основное задание». Алекс перевел взгляд с Живунцова и посмотрел на стоящую неподалеку девушку. Полина также смотрела на него и пыталась улыбнуться. Но даже отсюда Алекс видел застывшие в ее глазах слезы. Сердце наемника сжалось от боли.
«Предположим, я могу быть вам полезен», — произнес он, тщательно подбирая слова, и многозначительно взглянув на капитана, спросил. «Но что я буду с этого иметь?»
Губы Живунцова тронула легкая полуулыбка. «А чего вы хотите?» Алекс долго не отвечал. «Сотрудничество», — произнес он наконец. «Замечательно. Мы хотим того же». «Вы не поняли», — произнес наемник медленно. «Я хочу равноправного сотрудничества».
«Равноправного? И в чем это будет выражаться?»
«Вам нужны материалы для исследований по проекту «Ахиллес». А что, если я скажу вам, что не все документы были тогда уничтожены?» Наемник видел, как заблестели глаза Живунцова.
«Вы блефуете», — произнес он осторожно.
«Можете проверить меня на детекторе лжи. Думаю, такой профессионал, как вы, без труда сможет его перехитрить. У меня есть доказательства, и я вам их предоставлю, как и сами документы, а также массу полезной информации по разного рода нераскрытым делам за период, превышающий 10 лет».
«И что же вы хотите в обмен на эти сведения?»
«Новую жизнь. Индульгенцию называйте как хотите. Но ни милиция, ни ваше ведомство больше не должны интересоваться моей персоной».
«Немного ли вы просите?» «Я не прошу. Просить не мой удел. Я предлагаю. И мое предложение весьма ценно. Подумайте, сколь быстрых успехов вы достигнете, если я буду сотрудничать с вами добровольно».
«Да у вас вообще-то нет выбора».
«Вы снова ошибаетесь. Выбор всегда есть. Но я думаю, что вы все же согласитесь на мои условия. Иначе...
иначе что?»
«Ничего не добьетесь. Ровным счетом ничего. Вся ваша операция, все ваши усилия окажутся потраченными впустую. Это будет провал».
«И как думаете, на кого ляжет ответственность за него?»
Живунцов ухмыльнулся, но с ответом не спешил.
«Вы просите, чтобы государство забыло о том, что вы совершили, и вновь признало вас чистым перед законом?»
«Государство само выбросило меня за черту закона. Я порождение слепых, ущербных механизмов громоздкой равнодушной системы, которую вы называете государством. Государство лишило меня всего, его счет предо мной никогда не будет до конца оплачен. Но хотя бы часть причитающегося себе я намерен вернуть. Я намерен вернуть себе свободу. Обещайте мне ее, и мы поладим. В противном случае я сделаю все, чтобы ваши труды пошли прахом. И поверьте, я не шучу».
Капитан Живунцов долго сверлил наемника взглядом, размышляя о чем-то своем.
«Что ж, конечно же, сейчас я не могу обещать вам принятие положительного решения по вашему вопросу, так как окончательное слово зависит не от меня. Но, думаю, я смогу поспособствовать тому, чтобы наше сотрудничество устроило нас обоих».
«Значит, договорились?»
«Считайте, что да», — наемник кивнул.
«Кстати, парня вы зря приковали», — произнес он, кивая на все это время молчавшего крота. «Он тут случайно».
«Случайность на секретном объекте?» — усмехнулся Живунцов.
«Так получилось», — угрюмо произнес крот.
«Разберемся», — ответил капитан и уже было собрался отойти прочь, но Алекс остановил его вопросом.
«А что это за основная задача, которой заняты ваши бойцы, и по причине невыполнимости которой мы все еще не можем покинуть это место?» — спросил он.
Живунцов бросил взгляд в сторону моста, на котором завершался монтаж лебедки, и после некоторой паузы произнес.
«Этот колодец — ничто иное, как вход в гнездо твари. Командование приняло решение взорвать его к чертовой матери при помощи портативного ядерного фугаса, покуда эта зараза не расплодилась».
Эпизод третий. Тварь.
Внезапно Алекса охватило странное ощущение. Такое же, как тогда в клубе, за секунду до того, как... Глаза наемника расширились. «Полина!» — закричал он. В следующую секунду, перекрывая шум водопада, пещеру огласил жуткий рев, который могло издавать лишь одно существо на земле. Вслед за этим оба прожектора разом погасли, погрузив платформу в непроницаемую тьму. Впрочем, продлилось это недолго. Буквально сразу же тут и там вспыхнули огни специальных газовых факелов, которыми были предусмотрительно снабжены все спецназовцы. В мерцающем свете пламени Алекс видел, как сжимающие в одной руке факел, а в другой оружие, бойцы вымпела взяли в кольцо испуганную девушку и стали озираться по сторонам. Под сводами пещеры вновь прокатился протяжный и жуткий рев, и в этом звуке Алексу почудилось разочарование. Видимо, тварь была рассержена тем, что ее любимый фокус со светом не сработал. Но наемник чувствовал, что на этом тварь не остановится, и его мысли нашли подтверждение, когда в его голове, а также в головах всех присутствующих, словно взорвалась бомба, наполненная болью. Уши наполнило звоном. Если бы Алекс стоял на ногах, то непременно бы упал, как поступили все бойцы спецназа. Алекс застонал. Звон, стоящий в голове, сводил с ума. Казалось, вот-вот, и его голова взорвется. Но, к счастью, прекратилось все так же внезапно, как и началось. На дальнем краю платформы тьма словно сгустилась. И лишь секунду спустя Алекс осознал, что видит темный силуэт чего-то огромного, выбирающегося на платформу. Дезориентированные бойцы спецназа с трудом пытались подняться на ноги. И в этот момент тварь атаковала. Бросок ее был направлен в сторону группы людей, окружавших девушку. Тварь двигалась настолько стремительно, что несколько спецназовцев сразу же оказались ею сметены и отброшены прочь. Буквально через секунду тварь уже скрылась во тьме, из которой донесся истошный крик девушки. «Полина!» — Алекс бился в своих оковах. «Нет!» Некоторые из поднявшихся на ноги спецназовцев подхватили оброненные факела и оружие и бросились следом за монстром. Но пробежав несколько метров, замерли, словно наткнулись на неведомую преграду. В отблеске языков газового пламени был виден смутный силуэт твари, замерший на, казалось бы, слишком узком для нее мостике, перекинутом через бетонный колодец. Девушка кричала, не переставая. Замерев на месте, бойцы стали целиться в смутный контур монстра. «Не стрелять! Зацепите девушку!» — раздался крик командира, а в следующий миг тварь взревела и, перевалившись через перила, скрылась в темном зеве колодца, из которого еще долго доносился пронзительный женский крик. Алекс глубоко и часто дышал. Вздох. Гулкий стук сердца. Выдох. Тело наполняется нечеловеческой силой. Вздох. Сила. Ненависть. Выдох. Сила. Вздох. Ненависть. Выдох. Сила. Выдох. Ненависть. Закричав, наемник рванулся вперед, и металл наручников не выдержал. Цепь порвалась, и наемник ощутил, что свободен. «Алекс!» — рядом раздался предостерегающий окрик Живунцова. «С дороги!» — взревел наемник не своим голосом и отшвырнул человека так, словно он был тряпичной куклой. После увиденного внутри него словно бы взорвалась бомба и запустился скрытый механизм, активировавший все потаенные ресурсы модифицированного тела. К нему уже бежали. Через несколько секунд наемник оказался взят в кольцо, и на него было нацелено около десятков стволов. «Пустите меня!» – прохрипел Алекс, свирепо глядя на спецназовцев. «Я должен пойти за ней!»
«Алекс, ей уже не помочь!» – послышался голос Живунцова.
«Нет!»
– рявкнул наемник. «Она погибла, Алекс!
Я спущусь за ней вниз! Это самоубийство! Я не уйду без нее!» – выкрикнул Алекс и пошел вперед.
Спецназовцы расступились, по-прежнему продолжая держать обезумевшего наемника на мушке. Не обращая внимания на уставленное на него оружие, наемник подхватил один из оброненных газовых факелов и обратился к командиру спецназа.
«Дайте мне вашу бомбу. Установите таймер на 40 минут. Если через 20 минут я не вернусь на поверхность, можете уходить».
Командир вымпела молча смотрел на наемника.
«Это безумие, Алекс, слышите?»
Живунцов все еще пытался отговорить наемника от самоубийственной затеи.
«Дайте мне вашу бомбу. Я пронесу ее как можно глубже в это чертово логово», — произнес Алекс.
Командир колебался.
«Как можно глубже?»
— с нажимом повторил наемник.
«Хорошо».
Спецназовец наконец решился. «У тебя будет 20 минут, чтобы вернуться. После никого не останется, чтобы поднять трос и вытащить тебя оттуда».
«Я успею», — произнес Алекс. «Успею».
Глава 25. Эпизод 1. Врата преисподней. Алекс уже стоял на небольшой металлической платформе, с помощью которой изначально планировалось спустить вниз ядерный фугас, когда рядом раздался голос капитана Волкова.
«Я иду с тобой».
Наемник удивленно поднял на капитана глаза.
«Там внизу тебе определенно не помешает помощь», — добавил Волков.
Некоторое время Алекс задумчиво смотрел на милиционера, затем кивнул. «Капитан, ты рехнулся!» — раздался возмущенный голос Живунцова. Капитан Волков подошел к своему временному коллеге и, похлопав того по плечу, с улыбкой произнес. «Все нормально, друг. Все же ты не такое дерьмо, каким пытаешься порой казаться. Даст Бог, еще свидимся!» Произнеся это,
Волков поправил автомат и решительно шагнул к ожидавшему его на платформе наемнику. Слово взял командир вымпела. «Сверим часы. Итак, у вас будет 20 минут, чтобы спуститься вниз, найти девушку и вернуться. Взрыв произойдет через 40 минут. К моменту вашего возвращения наша моторизированная дрезина будет готова поднять нас всех на поверхность. В случае вашего опоздания ждать вас буду я не вправе, так как в этом случае дрезина не успеет покинуть потенциально опасное пространство. А посему не опаздывайте. Удачи!» Произнеся это, командир активировал таймер детонатора бомбы. Одновременно с этим загудела лебедка, отматывающая трос, и платформа стала опускаться во мрак. Тьма. Наконец она настигла ее, заключив в свои цепкие объятия и отгородив от всего остального мира своим плотным, непроницаемым одеялом. Тело не слушалось. Полина пыталась двинуть рукой, но что-то мешало ей шевелиться. Спустя какое-то время она поняла, что опутана чем-то липким, тягучим, но в то же время достаточно плотным, чтобы у нее хватило сил это разорвать. Полина всхлипнула. Звук ее голоса эхом разнесся по гулкой темноте окружающего пространства, и в ту же секунду незримая перина из нити, в которую была замотана девушка, содрогнулась, словно на нее опустилось нечто гораздо более массивное. Полина замерла, стараясь не только не производить ни звука, но и не дышать. Постепенно вибрация паутины стала ослабевать и в конце концов стихла, оставив вместо себя лишь легкое покачивание. Тишина. Слушаясь в эту ватную тишь, Полина с содроганием вспоминала пережитый ужас с того момента, когда она оказалась в тисках гигантской отвратительной твари, и до момента, когда потеряла сознание. Где она находится сейчас, было совершенно непонятно. Однако ясно было одно – вероятность выбраться отсюда живой весьма невелика. От осознания того, что ее, совсем еще только начавшаяся жизнь, может закончиться так нелепо и так страшно, девушку охватило отчаяние. На глазах выступили слезы, но издать хотя бы звук она не решалась. Полина знала, то, что похитило ее, находится где-то рядом, в темноте. Прячется, выжидает. Но чего? Ответа на этот вопрос у нее не было. Ведь тварь так долго охотилась на нее, чтобы убить. Но теперь, когда она оказалась в ее власти, почему-то медлит. Наслаждается моментом? Играет? Или же ею движет какая-то иная причина, понять которую ни Полина, ни любой другой человек на земле попросту не в силах? Внезапно девушку обуяла невероятная злость. Она рождалась где-то глубоко на задворках сознания, словно маленький огонек, но постепенно, словно пожар, разрасталась и охватила сознание целиком. Отчасти эта злость, а точнее сказать ярость, обуславливалась еще и неким фатализмом, ощущением, что теперь-то уже нечего терять, и желанием хотя бы перед смертью, что называется, плюнуть врагу в морду. Частично начавшее охватывать девушку чувство могло быть объяснено зарождающимся вследствие пережитого безумием, но тем не менее, почувствовав внутри себя первые ростки зарождающейся ярости, Полина ощутила, как с нарастающей злостью постепенно отступает страх. И вот, наконец, когда страх окончательно сдал свои позиции, девушка набрала в легкие как можно больше воздуха и рассмеялась. Гулкое эхо подхватило звуки ее смеха и, многократно усилив, разнесло их вокруг. Полина хохотала, как заведенная, чувствуя, как при этом из глаз бегут горькие слезы. Паутина, к которой она была прилеплена, сотрясалась, но девушке было все равно. Наконец, смеявшись, она решила заговорить. «Эй, как тебя? Ты еще здесь?» — выкрикнула она в пустоту. Охватившее Полину ощущение вседозволенности только нарастало. «Ну покажись, покажись, не стесняйся!» «А то что же получается? В дом пригласили, а теперь в пусты?» Полина перевела дух и вновь продолжила. «Да и грязновато у тебя в доме-то. Паутинка вон на каждом углу развешана. Света нет. Отключили, наверное. За неуплату». Замолчав, девушка прислушалась к окружающей тишине. Паутина дрогнула. «Ну, наконец-то!» — продолжила говорить Полина. «А то я уж думала, что про меня забыли». Вибрация паутины усилилась. «Думала, бросили тут и оставили одну». Паутина затряслась, как ошалелая. Девушка продолжала говорить, говорить, чтобы не дать страху вернуться, не дать ужасу поглотить ее разум, чтобы провести эти последние мгновения достойно, только бы не закричать, не закричать. И вдруг все стихло. Вибрация паутины прекратилась, а Полина по-прежнему была жива. Удивленная таким поворотом событий, девушка замолчала и вдруг ощутила невнятное покалывание у себя в голове. Схожие ощущения могли быть признаками надвигающейся мигрени, но сейчас она ощущала нечто другое. Словно в ее сознание вторгался чей-то чужой разум. Ощущение было странным и неприятным, но противиться ему, как девушка ни пыталась, было невозможно. Странное покалывание усилилось. Полина застонала, и вдруг перед ее внутренним взором пронесся поток образов. Картины неведомых невероятных миров, иных планет, незнакомых созвездий. Образы мелькали слишком быстро, но тем не менее каждый из них словно впечатывался в ее память. Полина видела изображения странных городов, каждый следующий из которых не был похож на предыдущий. Перед ее глазами проплывали изображения странных созданий. Какие-то из них сильно походили на людей, другие разительно от них отличались. Все образы были яркими и словно наполненными жизнью. Калейдоскоп образов длился еще некоторое время, пока неожиданно его не сменил другой. Полина поняла, что видит изображения тех же миров и городов, но теперь картина разительно отличалась от того, что было ранее. Прекрасные когда-то города лежали в руинах. От их жителей не осталось и следа, а на изувеченных улицах сплошной черной волной кишела орда отвратительных тварей. Картинка была настолько реальной, что девушка почувствовала растущее внутри нее в результате отвращения чувство тошноты. Но жуткое видение не отпускало ее. Напротив, кишащий поток тварей стал приближаться. Все ближе и ближе, быстрее и быстрее. Полина закричала. Эпизод второй. Логово. Спустившись в темное нутро древнего объекта, Волков пораженно оглядывался по сторонам. Внутреннее обустройство древнего корабля явственно говорило о том, что проектировал его не человек. Огромные странной формы потолки, пол, испещренный странными узорами, внутри которых при близком подношении факела вспыхивали странные яркие огоньки. Искривленные под всеми углами, уходящие от них сразу во всех направлениях коридоры. Поначалу капитан растерянно озирался вокруг, не зная, как они будут ориентироваться в этом лабиринте. Но наемник лишь несколько секунд постоял на месте с закрытыми глазами, а затем, не говоря ни слова, уверенно зашагал в сторону одного из коридоров. Волкову ничего не оставалось, как последовать за ним. «Откуда ты знаешь, куда идти?» — задал он вопрос наемнику через некоторое время. Тот долго не отвечал, продолжая вышагивать вперед, и когда Волков уже отчаялся получить ответ, произнес: «Я чувствую ее». Услышав такое, капитан недоверчиво покосился на Алекса, но переспрашивать, что наемник подразумевает под словом «чувствую», не стал. Возможно, он имел в виду шестое чувство, наподобие телепатии, а возможно, как ищейка шел на запах. Учитывая, кем являлся идущий с ним рядом человек, и тот, и другой варианты были одинаково возможны. Время от времени наемник прямо на ходу распылял на стены и на пол специальный спрей, который на поверхности начинал слабо фосфоресцировать. Капитан не стал задавать на этот счет никаких вопросов, так как и без того догадался, что подобным образом наемник отмечает обратный путь, дабы при спешном возвращении не заплутать в переплетении коридоров. Наконец, спустившись в один из тоннелей, они оказались внутри странного зала, пол которого был залит водой. Увидев поблескивавшую впереди водную поверхность, капитан на секунду остановился и хотел было окликнуть наемника, безостановочно прущего вперед, считая, что тот попросту не заметил водной преграды, но Алекс вошел в воду, не останавливаясь, и, несмотря на то, что она оказалась ему по пояс, продолжил движение вперед с упорством, не уступающим прущему в атаку танку. Волков лишь покачал головой и, осторожно спустившись в воду, к счастью, оказавшуюся довольно теплой, побрел следом, стараясь не отставать. Именно в середине этого полузатопленного зала до мужчин долетел едва слышимый женский крик. «Слышишь?» – прошептал капитан, коснувшись плеча наемника. Алекс замер и медленно кивнул. «Полина», — произнес он и двинулся вперед с удвоенной силой, так что бредущий позади него капитан стал едва за ним поспевать. «А ведь это не за моими плечами болтается 25-килограммовый ядерный фугас», — запыхавшись, подумал Волков, стараясь не отставать. Внезапно Алекс остановился и посмотрел вверх. Уставший Волков также замер на месте, переводя дыхание. «Что там?» — произнес он и поднял голову. Наверху ничего не было видно. Свет газовых факелов был недостаточно ярок, чтобы рассеивать тьму на достаточно больших расстояниях. Алекс извлек из разгрузки сигнальную ракету и запустил ее вверх. Разбрасывая искры, огненная звезда с шипением рванулась ввысь, озарив все вокруг. И тогда Волков увидел. Высота потолка в этом зале была поистине огромной. Такой огромной, что даже взлетевшая вверх ракета его не осветила. Но кроме всего была еще одна причина, по которой потолка не было видно, и заключалась она в том, что уже на высоте в 7 метров все пространство над их головами было плотно завешено паутиной, среди которой головами вниз свисали сотни и сотни коконов с замурованными в них останками людей. При виде этой картины капитана охватил иррациональный ужас, смешанный с отвращением, и ему пришлось приложить массу усилий, чтобы подавить рвотные позывы. «Полина!»
«Алекс!»
— донесся сверху слабый голос девушки. Взглянув в сторону, в которую были обращены глаза наемника, Волков, наконец, и сам ее увидел. Замотанная в похожий кокон, она также висела на высоте в добрых 7 метров. Ракета погасла вновь, погрузив жуткий зал во мрак.
«Черт, высоковато!» —
озадаченно произнес Волков. «Подержи!» — наемник вручил ему свой факел и извлек что-то из разгрузки. «Спецлазер», — пояснил он, а затем запустил еще одну осветительную ракету. Пока красная комета освещала пространство, наемник навел лазер на выбранную точку и включил. Сперва Волкову казалось, что ничего не происходит, но вскоре он заметил, что нити кокона, которым была спутана девушка, дымятся и плавятся в том месте, где по ним пробегает зеленая точка спецлазера. Вскоре девушка смогла высвободить руку, другую. «Осторожно!» предупредил Волков, затем раздался девичий крик и всплеск воды. Алекс рванулся вперед, и вскоре подоспевший Волков увидел, как он обнимает вынырнувшую на поверхность Полину.
«Ты цела? Ты в порядке?»
Раз за разом повторял наемник, не в силах поверить в то, что с девушкой все хорошо. Девушка не отвечала. Лицо ее выглядело измученным, но, судя по всему, в остальном с ней действительно все было хорошо.
«Алекс, прости!»
Вдруг произнесла она слабым голосом, обнимая наемника.
«Это все из-за меня».
«Что ты, что ты? Не говори так. Это неправда, ты же знаешь. Теперь я здесь, и мы уйдем отсюда».
«Нет», — слабым голосом прошептала девушка. «Оно не позволит. Это ловушка, Алекс, для тебя. Я была лишь приманкой».
Не успела девушка договорить эту фразу, как вода в нескольких метрах от них вспенилась, и, оглашая зал страшным ревом, из-под воды начало подниматься нечто. Алекс передал обессиленную девушку в руки капитана. «Уведи ее!» — крикнул он. «А как же ты?»
«Ему нужен я! Оно меня получит! Уведи ее отсюда! Быстро!» «Но время! Шевелись!»
Выкрикнув это, Алекс схватил свой факел и, вскинув автомат, дал по видевшемуся впереди силуэту монстра короткую очередь, а затем, разгребая воду, стал двигаться к нему навстречу.
«Алекс!» – прошептала Полина, протягивая вслед удаляющемуся наемнику обессиленную руку. «Алекс!»
Несколько секунд Волков колебался, а затем собрался силами и понес девушку прочь. Эпизод 3. Битва во мраке. Первые же пули нашли цель, и монстр, издав повторный рев, нырнул, подняв при этом тучу брызг. Под водой он двигался не так быстро, как по суше, но и медленным его плавание назвать тоже было нельзя. В считанные секунды бурлящий поток настиг наемника, и он ощутил, как что-то острое вонзилось в его левую ногу, а затем страшная сила уволокла его под воду. Некоторое время его тащило и трепало, словно куклу. Факел выпал из рук, а автомат бесполезно болтался на ремне. Через несколько секунд наемник почувствовал, что его извлекли из воды и затем швырнули в темноту с такой силой, что в голове помутилось. Вновь упав в воду,
Человек попытался сориентироваться, но подоспевший монстр, судя по всему, не собирался давать ему такой возможности. Теперь что-то острое вонзилось Алексу в левое плечо и, судя по всему, прошило тело насквозь, выйдя из спины. Человек застонал, но все же нашел в себе силы и, нажав на спусковой крючок, выпустил в монстра длинную очередь. При вспышках выстрелов перед наемником предстала отвратительная насекомообразная тварь, жуткая смесь скалопендры, богомола и паука, чья передняя заостренная конечность сейчас немилосердно впивалась ему в плечо. Судя по всему, практически все выпущенные с близкого расстояния пули попали в какой-то нервный центр монстра. По крайней мере, тот, издав некое наподобие визга, рванулся в сторону, резко выдернув свою конечность из тела наемника. Параллельно с этим магазин автомата опустил, а потерявший от резкого рывка опору человек рухнул в воду. Боль. Шатаясь и истекая кровью, наемник заставил себя подняться на ноги. Вокруг стояла непроницаемая темнота, но перед внутренним взором эта темнота имела кроваво-розовый оттенок. Боль. Сознание плывет. Ничего не видно. Шатаясь, хрипло дыша и хватая ртом воздух, Алекс отшвырнул от себя бесполезный автомат и, что есть мочи, крикнул в темноту. «Это все! На что ты способна?» Грохот вспенившейся воды послышался где-то сбоку. Алекс обернулся, сорвал с пояса и швырнул в том направлении осколочную гранату со специально модифицированным ускоренным взрывателем и начинкой повышенной мощности. Лишь только граната вылетела из его рук, наемник нырнул. Грохот взрыва и последующий рев монстра оказались слышны даже под водой. Работая единственной послушной рукой, Алекс избавился, наконец, от лямок рюкзака с бомбой и, почувствовав явное облегчение, вынырнул наружу. Судя по всему, взрыв гранаты пришелся твари не по вкусу. Сейчас с той стороны, где она находилась, раздавался утробный рев и летели брызги. Прихрамывая на одну ногу и шатаясь из стороны в сторону, будто пьяный, наемник медленно побрел в противоположную сторону. Судя по звукам, тварь двигалась за ним, хотя на этот раз значительно медленнее, чем раньше. Алекс вновь сорвал гранату, на этот раз последнюю, и, выдернув чеку, не глядя, швырнул ее за спину, вновь погружаясь в воду. Снова взрыв и снова визг раненой твари. И снова вынырнув на поверхность, наемник обнаружил, что не избавился от навязчивого преследователя. Тварь по-прежнему позади него и по-прежнему ползет за ним. Судя по всему, первая граната все же основательно повредила двигательный аппарат монстра. По крайней мере, теперь он не обладал и третьей долей былой резвости, хотя по-прежнему пытался догнать свою израненную жертву. Впрочем, сейчас Алекс и сам был не в лучшей форме. Модифицированный организм боролся, латая повреждения, от которых простой человек давно бы погиб. Но тем не менее, даже его ресурсов не хватало, и Алексу начинало казаться, что еще секунда-другая, и он обессиленно рухнет в воду, где либо его прикончит наконец-то доползший до него богомол-паук, либо он банально утонет, будучи не в состоянии подняться. К счастью, в этом месте, куда добрел израненный наемник, дно пошло на подъем, и вода постепенно стала доходить ему лишь до колен, облегчая движение, а затем он и вовсе вышел на сухую поверхность. Пройдя пару шагов по полу, Алекс все же не выдержал и со стоном рухнул на холодный металл. Капитан Волков упорно шел вперед, в тысячный раз благодаря себя самого, что уделял должное время физической форме, благодаря которой все еще мог нести девушку на руках. Та, казалось, впала в забытье и не замечала ничего вокруг. В то же время Волков пристально вглядывался в стены тоннеля, дабы не пропустить ни одной оставленной наемником метки и ненароком не свернуть с пути. Стоило ему хоть раз ошибиться, и им уже никогда не выбраться из этого лабиринта, по крайней мере за те несколько минут, что у него оставались в запасе. А потом наверху просто не останется никого, кто смог бы вытащить их из недр этого древнего сооружения. Капитан старался дышать ровно, дабы не сбить дыхание и двигаться как можно быстрее, но постепенно усталость начала давать о себе знать. Двигаясь он налегке, добежать до спасительной платформы не составило бы труда, однако имея на своих руках дополнительные 50 килограмм веса, эта задача значительно осложнялась. И временами капитану начинало казаться, что они не успеют. Инстинкт самосохранения требовал оставить бесчувственное тело девушки и бежать, спасаясь самому, но Волков знал, что не сможет так поступить. а потому, стиснув зубы и тяжело дыша, он продолжал упорно двигаться вперед. Платформа. Бросив взгляд на часы, он с радостью заметил, что подоспел вовремя и даже с опережением графика на 2,5 минуты. Последние шаги дались ему особенно сложно. Со стоном опустив тело девушки на поверхность подъемной платформы, капитан сел рядом, переводя дух и параллельно пытаясь извлечь из разгрузки сигнальную ракету, с помощью которой должен был подать сигнал о подъеме. Внезапно из темноты в его сторону метнулось нечто. В последний момент Волков успел слегка уклониться, но недостаточно для того, чтобы насекомообразная тварь пролетела мимо него, не задев. А потом оказался сбит с платформы и покатился по полу. Факел отлетел в сторону и теперь пылал, лежа на металлическом полу в нескольких метрах сбоку. Напавшая на капитана тварь тоже не удержалась и покатилась по земле, но практически в тот же момент вскочила и, издав жуткое стрекотание, кинулась в новую атаку на еще не пришедшего в себя человека. Автомат Волкова остался лежать на платформе. В следующую секунду капитан ощутил резкую боль в правом предплечье, куда со страшной силой вонзились клыки насекомоподобного монстра. Закричав, Волков левой рукой выхватил из ножен боевой нож и несколько раз, что есть мочи, всадил его в тело твари. После 5-го удара монстр ослабил хватку, и человек отшвырнул его прочь. А затем с трудом поднялся на ноги и, подобрав сиротливо лежащий на полу факел, побрел к платформе. Казалось бы, драка с монстром заняла не так много времени, но, как показал таймер, у капитана оставалось всего 30 секунд, чтобы подать сигнал. Непослушными пальцами Волк извлек таки из разгрузки ракету и запустил ее вверх, а через несколько секунд трос дрогнул, и платформа стала подниматься. Внезапно окружавшая людей темнота словно ожила, наполнившись странным шорохом. А через несколько секунд Волков разглядел, что по направлению к успевшей подняться на пару метров платформе движется живой темный поток тварей. Схватив автомат, капитан стал стрелять в него короткими очередями, надеясь держать до тех пор, пока платформа не поднимется выше. Ему почти это удалось, когда внезапно одна из тварей совершила прыжок и, зацепившись за край платформы, стала взбираться на нее. Именно в этот момент автомат сухо щелкнул, сообщая о закончившихся патронах. Тварь уже практически взобралась на платформу, когда Волков ткнул в нее огненным факелом. Та, завизжав, рухнула вниз. Тварь ползла следом. Ее порывистое стрекотание слышалось всего лишь в нескольких метрах позади. Перекатившись на спину, наемник извлек из кобуры пистолет и стал посылать на звук пулю за пулей. Выстрелы сопровождались отчаянным ревом монстра, но, судя по приближающимся звукам, он упорно полз к наемнику. Магазин пистолета опустел, и Алекс, чертыхнувшись, швырнул его в темноту, в ползущую к нему тварь, а затем, перевернувшись на живот, собрал остатки сил и пополз дальше. Все осложнялось еще и тем, что одна из рук практически не слушалась, а одну из ног наемник и вовсе перестал чувствовать. Двигаясь вперед в кромешной тьме, Алекс гадал, что произойдет раньше. Закончатся его силы, силы монстра, или рванет продолжавшая тикать ядерная бомба. «Главное, чтобы капитан успел», — подумал он, когда внезапно рука его наткнулась на стену, в которой располагалось странное углубление. Стоило наемнику дотронуться до его поверхности, как лицо осветил мягкий, пульсирующий поток света, и вслед за этим позади раздался недовольный вопль монстра. «Не любишь свет», — подумал Алекс, подтягиваясь вперед и забираясь в странное сияющее отверстие. В пульсирующем свечении, которое его окружало, Алекс вдруг почувствовал себя как-то по-особенному легко. Свет был достаточно яркий, так что Алекс предполагал, что тварь с ее светобоязнью предпочтет уползти во тьму, но, обернувшись, увидел, что жуткий богомола-паук, истошно вереща, продолжает подползать к нему ближе. Также Алекс не без злорадства заметил, что гранаты сделали свое дело. Долговязое тело твари было перерублено почти пополам, и задняя ее часть, на которой крепилось несколько пар ног, позволявших ей столь резво передвигаться до этого, сейчас безжизненно волочились следом за головной частью, снабженной двумя огромными заостренными конечностями, коими тварь отталкивалась от поверхности, подтягивая вперед свою массивную, усеянную множеством пар черных глаз голову. При виде жуткой рожи пришельца Алекс внутренне содрогнулся. Монстр подполз достаточно близко к отверстию и, судя по всему, собирался втиснуться внутрь. Наемник извлек из разгрузочного жилета последнюю сигнальную ракету.
«Ты ошибся планетой, урод!» – прохрипел он злорадно и выпустил ракету прямо в раскрытую пасть твари. Проглотив огненную конфету, монстр заверещал и, отвалившись от отверстия, в которое забился наемник, стал извиваться на полу, оглашая помещение жуткими звуками. Алекс взглянул на часы. До взрыва оставалось 5 секунд. Вот и все. Наемник закрыл глаза, а затем все вокруг озарилось ослепительным светом. Мотовагон летел вперед на пределе возможностей, но у капитана Волкова все равно складывалось ощущение, что они не успеют. Когда капитан вместе со спасенной девушкой появились на поверхности колодца, спецназовцы встретили их дружными криками одобрения, но, памятуя об оставшемся внизу прикрывать их отступление наемнике, Волков не разделял их радости. «Сколько еще?» — обратился он к Живунцову, который сейчас выполнял роль машиниста. «Нисколько!» — последовал ответ командира вымпела, и словно в подтверждение этому все услышали нарастающий гул, сопровождаемый вполне ощутимой вибрацией. «Быстрее!» — крикнул Волков. «Не могу! И так жму на полную!» Гул и вибрация нарастали с каждой секундой. Буквально через несколько мгновений стены тоннелей уже реально тряслись. «Жми! Да жму я!» По тоннелю пронеслась волна горячего воздуха. Вагон трясло так, словно он был сделан из фанеры. «Вот черт!» — закричал Живунцов, когда увидел, как позади них по тоннелю несется стена пыльного крошева. «Держитесь!» Ударная волна настигла вагон, и все его пространство наполнили жуткий грохот, скрежет и вой, от которых, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Мощный воздушный поток, словно пушинку, поднял их транспортное средство, и мотовагон сошел с рельс. От сильного толчка люди послетали со своих мест в единую кучу, а затем окружающее пространство слилось в единой какофонии грохота, шума ветра и людских криков. Затем последовал удар, и наступила тишина. Сколько времени он был без сознания, сказать было трудно. В какой-то момент Волков осознал себя лежащим в какой-то не очень удобной позе и закашлялся. Дышать было тяжело, как и двигаться. Темнота. Опять эта чертова темнота. Вокруг слышалось шевеление и голоса приходящих в себя людей. В голове гудел колокольный набат. Волков вспомнил, как за несколько секунд до того, как их накрыло остатками ударной волны, снял со своей головы выданную еще перед спуском спецназовскую каску и надел ее на голову по-прежнему находящейся в забытии девушки. А во время удара накрыл ее тело своим, плотно прижав к сиденью, стараясь обезопасить от страшной болтанки, которая потом началась. Впрочем, насколько ему это удалось, судить было трудно. Сейчас, сваленные в кучу, присыпанные землей полуоглушенные люди еще не пришли в себя. «Мы нашли их!» Луч света, ворвавшийся во тьму опрокинутого в мотовагона, показался капитану посланцем из другого мира. Командир спасательного отряда светил внутрь вагона фонариком. Эпилог. За окном ее квартиры вновь медленно падал снег. Как и месяц назад, Полина стояла у окна и наблюдала за кружением белых хлопьев снега, неспешно опускавшимися на зимний город. С момента последних событий миновало уже более 2 недель, и жизнь, словно река, вновь потекла по знакомому руслу. Но с другой стороны, прежней ее жизнь уже не станет никогда. То, что произошло, навсегда изменило как саму девушку, так и ее отношение к жизни и окружающим людям. После пережитого кошмара любые мелкие неурядицы казались ей настолько незначительными и незаслуживающими внимания, что она удивлялась, как раньше вообще могла обращать на них какое-то внимание. То, что она прошла сквозь все это и осталась жива, казалось ей невероятным чудом. Чудом, благодарить за которое судьбу она не уставала. И хотя именно судьба уготовила ей столь тяжелое испытание, она же и подарила ей встречу с человеком, который поистине изменил ее жизнь, с человеком, чей образ по-прежнему являлся ей во снах, и на встречу с которым она по-прежнему надеялась всем сердцем. В дверь позвонили. На пороге стоял капитан Волков. Его правая рука по-прежнему была забинтована и покоилась на специальной перевязи. «Здравствуйте, капитан», — с улыбкой произнесла девушка. «Здравствуйте, Полина». Милиционер улыбнулся. «Только теперь майор». «О, поздравляю». «Спасибо. «Разрешите войти?»
«Конечно, проходите». Девушка сделала приглашающий жест. «Как ваша рука?»
Волков покосился на свой гипс и беспечно улыбнулся. «Иду на поправку. Еще недели полторы и смогу играть в теннис».
«Это приятно слышать», — улыбнулась девушка. «Чай? Кофе?»
«Я ненадолго», — отозвался Волков. «Я по поводу Алекса». Девушка закусила губу.
«Да»,
— осторожно произнесла она. «Поиски завершены. Судя по всему, произошедший в глубине взрыв был чудовищной силы. Там внизу сейчас сплошная радиоактивная стекловидная масса, результат сверхвысокой температурной...» Волков не успел договорить, потому что девушка резко отвернулась, пряча набежавшие на глаза слезы. Видя ее реакцию, мужчина некоторое время молчал. «Алекс официально признан погибшим», — тихо произнес он после некоторой паузы. «Простите, что принес такие плохие известия». Девушка по-прежнему стояла к нему спиной, закрывая лицо ладонями. «Кроме того, Кармаусов так и не был обнаружен. У нас есть предположение, что он мог сбежать. Мы найдем его, это дело времени. Но вам в целях безопасности я бы хотел рекомендовать на некоторое время уехать из страны». Полина не отозвалась. «Еще раз извините за печальную новость. Мои соболезнования». Не прощаясь, Волков тихо развернулся и побрел прочь, вслушиваясь в его удаляющиеся шаги. Полина осела на пол и зарыдала. Реактивный гольфстрим плавно выруливал на взлетную полосу. Полина молча смотрела в иллюминатор на серое полотно аэродрома.
«Ну?» – Жора разлил в бокалы шампанское. «За успех! За то, чтобы впредь мы летали только такими самолетами!»
Полина перевела на своего директора печальный взгляд.
«Ну хватит!» – Жора как мог пытался вывести девушку из того меланхоличного состояния, в котором она пребывала последние 3 недели. «Жизнь продолжается!»
Полина вздохнула и взяла бокал.
«Ну, до дна!»
произнес Жора и в несколько глотков осушил содержимое своего бокала. Девушка лишь пригубила напиток, а затем поставила его обратно на столик.
«Полина Олеговна!»
послышался рядом голос стюардессы.
«Вам просили передать лично в руки, когда мы будем уже в воздухе».
Жора с подозрением покосился на странное послание.
«Спасибо!»
Полина приняла из рук стюардессы конверт и раскрыла его. Внутри лежала открытка с изображением Большого театра. Сердце Полины забилось сильнее. В открытке были написаны стихи. «Не верь ветрам, холодным за окном. Не верь слезам осеннего дождя. Согрей меня своим теплом. В последний раз, ведь я прощаюсь, уходя. Ты обними меня сильнее, пусть не терзает сердце грусть. Нет никого тебя родней, настанет день, и я вернусь». Жора с тревогой смотрел за реакцией девушки. Он видел, как глаза ее расширились, затем на них появились слезы. Но вместе с тем ее лицо озарила улыбка, и он понял, что это слезы счастья. Девушка оторвала взгляд от открытки и посмотрела на менеджера.
«Что такое?» – растерянно спросил тот.
Полина медленно повернула голову и бросила взгляд в иллюминатор, за которым с высоты птичьего полета расстилалась заснеженная громада Москвы.
«Он жив!» – прошептала она. «Жив!»
Облокотившись об открытую дверь своей машины, Алекс провожал взглядом маленький реактивный самолет, плавно набирающий высоту. Самолет сделал вираж и стал таять в небе. Постепенно он превратился в едва уловимую взглядом точку – и, наконец, полностью исчез из вида. Но Алекс еще долгое время смотрел ему вслед. Начинался снегопад. Хлопья снега медленно оседали на лице наемника, но он словно не замечал их. «Алекс», раздавшийся рядом голос Живунцова, вывел наемника из задумчивости. Повернувшись, он посмотрел на стоящего с другой стороны автомобиля сотрудника ФСБ, который также смотрел вслед исчезнувшему в облаках самолету. «Нас ждут дела». Наемник бросил прощальный взгляд в сторону горизонта, а затем кивнул и молча сел в машину. Майор Живунцов опустился в пассажирское кресло. Заурчал двигатель,
Алекс включил магнитолу, и салон наполнили звуки гитарных аккордов. «И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь».
2010 год. Читал Дим Димыч. Конец.